Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий я, Владимир Мамонтов. И вот что я хочу вам рассказать. Значит, ну, вы, те, кто нас слушает, знают, что у нас радиожурнал «Друзья Сибры», он вообще посвящен союзному государству России и Белоруссии. Мы друг о друге, российские журналисты, белорусские эксперты, и наоборот, друг о друге всякие интересные вещи рассказываем, помогаем понять, как строится и куда идет союзное государство. Проблемы иногда решаем, иногда радуемся вместе, иногда на оперу ходим. Вот сегодня мы предвижу, чуть-чуть заглядываю вперед и скажу, там мы про оперу «Евгений Онегин» в Большом театре Минска поговорим. В общем, много у нас тут интересного, и, разумеется, друг к другу постоянно ездим. Ну вот, съездили мы недавно целой делегацией, в которую входил добрый друг наш Исябр, известный журналист российский Виталий Анатольевич Третьяков, ваш покорный слуга, вместе с нами Николай Маратович Межевич, экономист и большой специалист по Белоруссии и по союзному государству. И прибыли мы все в Минск для того, чтобы принять участие в дискуссиях, которые там периодически проходят на телеканале «Белрос». Он нам близкий и родственный, нашему радиожурналу я имею в виду. И этот телеканал «Белрос», там есть такое ток-шоу, называется «Есть вопрос». «Есть вопрос» на канале «Белрос». Такой вот нехитрый стишок получился даже. Можете себе представить, что вот один из наших главных экспертов, которых постоянные радиослушатели радиожурнала знают, Вадим Францевич Гигин, который депутат Белорусского национального собрания и директор большой и прекрасной Минской и Белорусской государственной библиотеки, и общество знания он руководит белорусским. А он по совместительству и ток-шоу там ведет. И вот мы приезжаем в Минск и ведем с минскими коллегами там такие дискуссии. Я подумал, а почему, в общем, нам не рассказать на радиожурнале об этих дискуссиях, тем более они такие актуальные довольно. В общем, первое, подумал, почему бы нет. Коллеги сказали, да ради бога. И вот, в общем, мы сейчас этим воспользуемся. И некоторые отрывки из этих дискуссий, из записи этих программ и ток-шоу мы вам, собственно говоря, и продемонстрируем. Вот ток-шоу «Есть вопрос». Начинается с того, что выходит Вадим Францевич, небезызвестный, которого мы знаем и по программам у Соловьева, и по другим программам. Он уже и на нашем российском телевидении абсолютно персонаж такой знакомый. Не говоря уже о том, что, как я уже сказал, постоянный эксперт у нас на радиожурнале, или в радиожурнале, лучше сказать. И вот он выходит и произносит таковы слова.
Здравствуйте, в эфире ток-шоу «Есть вопрос», программа, в которой всегда задают острые вопросы, но главное, мы стремимся добиться честных ответов. Почему в Беларуси народ сказал «надо»? Сейчас мы обсудим специфику президентской кампании в Беларуси, выборов, которые идут, той атмосферы общественной, которая есть в Беларуси, отношения в России, может быть, сравним с российскими выборами, это важные темы. Но среди нас представители оппозиции. Ольга Николаевна Чемоданова, она не только начальник главного идеологического управления Минского городского исполнительного комитета, но и в недавнем прошлом человек, который заявил о своих президентских амбициях. Ольга Николаевна, как вы решили выдвинуться и почему потом решили все-таки сняться?
Во-первых, все-таки я в большей степени себя от общественной организации.
Белорусский союз женщин.
Белорусского союза женщин. Конечно, безусловно, принять такое решение, чтобы участвовать в электоральной кампании и зарегистрировать свою инициативную группу для того, чтобы в последующем вступить в эту кампанию. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, это решение не рождается мгновенно, сиюминутно и так далее.
Но оно меняет жизнь?
В какой-то степени оно, конечно, меняет жизнь, безусловно. Но мне хотелось бы отметить, что для меня было очень важно то, что вот моя инициатива, она была поддержана все-таки и организацией. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет и на тот момент, и сейчас, что действительно мы все-таки та организация, которая всегда была сторонником нашего президента и которая, безусловно, поддерживала все его инициативы, и мы об этом неоднократно заявляли. Но давайте говорить откровенно, ведь все-таки президентская гонка – это как бы там ни было, это другие возможности, и для нас в том числе вступить в эту кампанию и абсолютно своими глазами четко увидеть открытость политической системы, как она выстроена, и что действительно любой человек, и женщина в том числе, будь то она представителем партии или общественной организации, точно так же может прийти в Центральную избирательную комиссию, зарегистрировать свою инициативную группу и быть, ну, пока не кандидатом в президенты, а претендентом в кандидаты. Да, в какой-то момент мы действительно активно включились в эту работу. Я видела в том числе такую единую команду своей городской организации. Но, вы знаете, мы абсолютно для себя каждый раз приходили к одному и тому же мнению, что все-таки сегодня для нас в целом вот сила нашего президента, да, она именно в эти моменты, наверное, мы ее ощутили как никогда. Мы прекрасно понимали, что мы должны быть рядом с этим человеком, с нашим президентом. Мы понимаем, что, как и сказал, в принципе, потом Александр Григорьевич, ну, кто меня тут обидит, да? Суть же не в этом. Да и мы не о том, конечно.
Ну, и фланги хотели прикрывать. Или...
Вы знаете, тут можно вот крутить как хочешь, и фланги прикрывать, и еще там о чем-то говорить. Я говорю сейчас о том, что так или иначе, на сегодняшний день мы прекрасно знаем и понимаем, кто лидер, национальный лидер нашего государства.
На самом деле, да, мы здесь по-товарищески обсуждали это решение, но и решение выдвигаться и затем сняться с выборов, это часть общественно-политической жизни и часть политической борьбы, и действительно заявление о том, что Белорусский союз женщин – это одна из крупнейших общественных организаций. Это не просто организация, знаете, как там на Западе он говорит, феминистки. Это общественная структура, которая формирует Всебелорусское народное собрание. Им есть о чем заявить людям, обществу. И мне кажется, что Ольга Николаевна вполне здесь обоснованно это все объяснила.
И тут к дискуссии подключился Виталий Тойч Третьяков. Ну, как всегда, с фундаментальных позиций.
Впервые Александр Григорьевич заявил от своей готовности, если народ скажет «надо», на российском телевидении, конкретно в интервью Ольги Скобеевой. Мы в курсе того, что это происходит, это раз. Второе, естественно, мы неравнодушны к тому, что происходит в политической сфере Белоруссии союзной. Ну и третье, в общем-то, Россия, я считаю, в целом заинтересована в том, чтобы Александр Лукашенко оставался президентом Беларуси. На ближайшие трудные времена, из которых нам нужно вместе выйти с победой. Но все-таки народный порыв, народные массы там на железнодорожном вокзале, никто не спрятался. Давайте несколько трезвее к этому подходить, мне кажется. В принципе, можно народ поднять на одно, на другое, на третье, на четвертое, насколько он искренен в том или ином своем порыве. И тут, хотя Вадим Францевич всякий раз не дает мне в последних ваших передачах такие общие фундаментальные аспекты той или иной проблемы.
Наоборот, всегда восхищаюсь.
Затрагивать, да. Я все-таки скажу. Мы вот привыкли, что есть, значит, нас приучили, что есть демократия, вот есть хорошая демократия, есть похуже где-то демократия, а все остальные – это вообще не демократия. И, естественно, Беларусь и Россия относятся к тому, либо это плохие демократии, либо вообще не демократии. Так говорит Запад. Но как демократии вот со сменяемостью этой родились регулярно, как один из принципов демократии, это же противовес монархии. То есть, если есть монархия, то демократия должна максимально отличаться. Они там в античные времена параллельно существовали, но потом пошла эта смена. Вот. Но мне это легко об этом говорить, потому что я отрицаю само существование демократии. Я просто отрицаю, нет такого института. Есть демократический метод управления и командно-административный метод управления. Они должны сочетаться оптимально. Но если все-таки придерживаться этой парадигмы, то мне приходилось говорить по поводу наших российских дел и выборов соответствующих. Есть такая разновидность демократии, которая называется плебисцитарная демократия. То есть народ, население, электорат, избиратели голосуют за какого-то кандидата в президента, в данном случае это главная фигура, выбирает его. Если выбирает его особенно решительным числом голосов, то фактически ему дается... Это плебисцит. дается карт-бланш на проведение той политики, которую этот человек...
Как это было говорить. В России на выборах в этом году.
Совершенно. Так. И в этом, и в предыдущие годы, сколько...
В 96-м.
Сколько Путин находится
в власти... В 96-м это кого выбирали?
Голосуй или проиграешь, помнишь?
Нет, 96-й это совсем другое.
Не из этой оперы, прямо скажем.
Это я к чему? К тому, что... Можно поставить под сомнение эту систему только двумя вопросами. Первое. Насколько искреннее желание вот этой основной массы избирателей поддерживать этого кандидата? В данном случае на опыте его правления понятно, что обеспечена стабильность, рост материальных доходов. Ну вот все то, чем отличается Белоруссия, сколько бы ее кто ни критиковал, в том числе и внутри России. То есть этот человек умеет управлять государством. Но если один умеет управлять государством, а другой неизвестно, умеет ли, то, естественно, нормальные люди делают выбор в пользу того, кто уже умеет. Он уже проверенный. Второй вопрос вы поставите. Нет, есть некий человек, который тоже умеет, он даже лучше. Покажите мне его. Вот если вы покажете, мне известен еще один человек в мире, которого называют президенткой Белоруссии. Ну, кроме как карикатурно, эту фигуру рассматривать нельзя.
Тьфу на нее что-то.
Нет. Вам-то тьфу, а на Западе-то не тьфу.
Виталий Тойович, мы знаем, и на Западе тоже тьфу.
Я сейчас не об этом. Я говорю к тому, что покажите пальцем на другого человека, который может стать конкурентом реальным этому лидеру. Если этот вопрос повисает в воздухе, да, вот, Виталий Ильич, то, естественно...
Ваше слово не может повиснуть в воздухе, потому что я ваши слова всегда улавливаю какие-то гейгелевские нотки, марксовые. Я вот такой русской литературы говорю, человека, покажите мне человека.
Да, лидера. Мы же не хотим, чтобы нами руководило абы кто.
Нет. Не хотим.
А тут я должен сказать радиослушателям, что вступает Николай Маратович Межевич, как раз тот самый ученый и специалист, и эксперт по Беларуси, которому мы всегда, и друзья-сибры, и не друзья-сибры, всегда приходим, когда нам надо что-то понять глубоко об истории или об экономике союзного государства.
До 2020 года я достаточно много общался с представителями будущей оппозиции. Тогда она не была оппозиция. Это
Вы был... ее готовили?
Нет, я ее не готовил.
В каких школах?
Нет.
В каких лагерях?
Нет, ну зачем? Вадим Францович, ну что вы. Я общался, задавал следующий вопрос. Вот вы в большей или меньшей степени недовольны существующим курсом в экономике. Все-таки, как доктор экономических наук, мне было важно поддерживать дискуссию в этой сфере. Ну вот, скажите, вот по промышленной политике. Вот есть линия, которую проводит президент. Расскажите хотя бы 5-7 тезисов, что планируете делать вы?
Ну и прям валили их там.
Ну, в общем-то, я их не валил, они падали сами, потому что валить можно только то, что стоит, а если оно, простите, лежит, то есть вот надо сделать приватизацию, мне говорят, я говорю, прекрасно, а хотите, я вам расскажу, что будет, вот, например, после приватизации Беломо.
А был ответ на это, все пойдут в айтишники, в сферу услуг.
Конечно.
Вы не понимаете, что вы живете старыми какими-то политэкономическими этими воззрениями.
Это был один из двух ответов, но ведь...
А второй какой?
И по сельско... Ну, второй, что все пойдут в сферу обслуживания, пиццу развозить. Вот. А на что люди будут покупать пиццу, которые станут
работными? Григорий Юрьевич пиццу не любит, он любит шаурму.
Я буквально еще одно слово.
Да, пожалуйста.
Проблема тех, кто ушел... и ушел навсегда, в том, что они не смогли ничего предложить.
О!
А второй момент. За прошедшие 5 лет мы увидели такое к северу, в Прибалтике. Но 5 лет назад Литва, Латвия, Эстония выглядели приемлемо.
Сейчас... Как витрина некая.
Ну, как витрина, да. За витриной черт знает что, но витрина нормальная.
Хотя бы что-то.
5 лет
Витринка
назад на Украине к югу было, ну, в общем, ну, туда-сюда. И в Польше была другая. А теперь, если вот я бы ставлю себя на место себя, который бы жил бы в Минске, да, к северу жуть, к западу жуть и к югу тоже жуть. И в этих условиях какие-то новые кадровые изыски – это поставить свою жизнь, а не только благосостояние под угрозу. Поэтому все логично, надо.
Владимир Константинович, когда белорусские эксперты говорили... в том числе представители оппозиции в лице Ольги Чемодановой, вы все время комментировали Чембура.
Да.
Не могу сдерживать
это дальше. Да. Вы знаете, я почему комментирую? Потому что мне эта ситуация, она, в общем, Она мне очень интересна, на самом деле. Очень интересна. Почему? Первое. В 2020 году были выборы, победил Александр Григорьевич Лукашенко, и началась эта буча вся. Почему? Вроде бы за Александра Григорьевича проголосовала куча народу. Все вроде нормально.
Не куча, а большинство.
А большинство, да, то есть, если говорить так, да, и так далее. А все равно стало возможным разворачивать вот эту всю чепуху. И того, гляди, чуть, блин, некоторые верили, что сейчас и снесут и Александра Григорьевича, и вообще другой режим будет, и все. Кроме меня, конечно. И я сразу сказал, не пройдет эта история. В другой какой-нибудь, через 100 лет, может быть. Ну, не сейчас. Я думаю, сделан определенный урок. Что я имею в виду? Понимаете, вот в тот момент, в 2020 году, я разговаривал со многими персонажами, которые я абсолютно полагал, что они за Александра Григорьевича. Угу. В этот момент этот персонаж, про который я говорю, слушай, ну что творится? Он говорит, ну что тут, я тут под плинтусом посижу пока.
Важнейшая тема.
Я посижу пока под плинтусом. Это что? Это значит, что он публично свою версию дальнейшего развития событий и свою версию того, кто возглавляет бюро, не озвучил, не сказал, не вылез и не прав вот этой своей позиции не озвучил. Это очень важный момент.
Как члены КПСС в 90-м
году. Мы же взрослые люди, люди, все мы большие мальчики и девочки. Да?
Члены КПСС по-разному.
Мы все понимаем, вот этот, вот что этот момент чрезвычайно важен. И поэтому, когда люди говорят это, и с внутренним достоинством говорят, это дорогого стоит. Вторая часть этой истории заключается в том, что такая ситуация перед выборами, она исключает политтехнологически, или как хотите, без политтехнологии, да, она исключает возможность в дальнейшем подвергнуть это все сомнению, кричать, выборы нелегитимные, это все приписали, так это тут написали, на тут вбросили, тут и так далее. Ребята, когда у вас вся страна говорит «надо», и вы это показываете, и видно, что за этими людьми пулемет-то не стоит.
Ну, послушайте, да, ну если бы такой вариант предложили в 2020 году, я бы хотела посмотреть, как вот те, которые сидели под плинтусом, про которых вы говорите, чтобы они вот так публично вышли и смело об этом заявили.
Вот так и пусть.
Вот почему-то в 2020 году, извините, я перед собой таких не видела, а очень бы хотела.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, вот так атмосферу примерно представляете, как у нас там это все было на ток-шоу? Вот я свои умные мысли, какие были, подсобрал, высказал, а потом ведущий Вадим Гигин стал опрашивать Андрея Гузеля. Он директор музыкальной медиакомпании, но он скорее сейчас такой политический работник, представитель рабочей группы по организации и проведению акции «Марафон единства». Это то, что, собственно, вокруг чего строится предвыборная кампания Александра Григорьевича Лукашенко.
И как вообще этот феномен объясняете, «Марафон единства» и ту волну патриотическую, которую он поднял в стране?
Во-первых, волну патриотизма, во-вторых, огромный интерес ко всем мероприятиям этого марафона. Потому что в предыдущие годы, когда мы приезжали в какие-то с концертами в какие-то города, да, это были просто концерты. А в этот раз «Марафон единства» привозит в область, в город прям набор мероприятий. Если быть более точным, это от 16 до 18 мероприятий, которые затрагивают все сферы жизни, деятельности нашей, все социальные слои, и студентов, и учащихся, и пенсионеров, и просто людей, горожан. То есть, вы знаете, это действительно единство, не только музыкальное, еще и идеологическое. Возможно, феномен. Феномен. Знаете, когда мы понимаем, что после мероприятий, марафона, люди выходят воодушевленные, в приподнятом настроении, говорят о Беларуси, говорят о президенте, и более того, приходя на какие-то мероприятия, задают прямые вопросы, которые их интересуют, это очень важно.
Надеюсь, уважаемые радиослушатели, вы уже как-то стали различать, кто в этой дискуссии, кто как принимает участие. Сейчас присоединится еще один очень яркий персонаж медийной и политической белорусской сферы, такой Григорий Озаренок, человек ярких мнений, словесно одаренный, убежденный и так далее, и так далее. Вот, в общем, он политический обозреватель телеканала СТВ «Беларусь». Ну вот, послушайте еще кусочек этой дискуссии.
Да, это все правильно, это все очень хорошо. И сейчас вот надо, и быть патриотом, это ты будешь и на концертах,
надо.
И везде
и
тебя все снимут.
Надо.
И вот за батьку быть, это прям вообще модно, круто, интересно, да. Как говорил в
80-х. За батьку быть модно, но мы поговорим еще.
И это, но это же становится поводом полегче и побыстрее, покороче сделать карьеру, может быть. Я не осуждаю, это должно быть правильно.
Ну,
и почему нет, и хорошо.
Это хорошая карьера.
Естественно, конечно, абсолютно правильно.
Я имею в виду, если человек не верит на самом деле.
Но помните, я вспоминаю анекдот, значит, стоит старый участник гражданской войны и видит очередь КПСС, значит, тысячи и тысячи людей, и говорит, посмотрел бы я на эту очередь, когда Деникин под Москвой стоял.
Это
так.
Об этом говорил Владимир Константинович.
Да, я к чему хочу сказать. Вот у нас поддержать Виталия Тойовича. Великая ложь нашего времени, сказал Победоносцев про эту демократию, про все остальное. Нам надо как-то сделать... Вот, да, всегда у нас там великая держава, страна, все за и так далее. Наступает 17-й год, никто не идет больше причащаться, и все предают, и все забывают. Ага. Великая страна, Советский Союз, все в КПСС, 20 миллионов и так далее. Наступает 91-й год, и все говорят, что нет-нет-нет, я не вступала, а если вступал, да, то...
Появляется это, независимая газета, вот это...
Да, вот это. И потом кампания 96-го года, голосуй или проиграешь, голосуй сердцем, технологии, значит, 93-й год, расстрел парламента, все вот прекрасно. Значит, и все... И вот нам это ахиллесова пята нашей государственности. Вот когда...
Работа со следующим поколением?
Преемственность, сохранение... Вот я хочу вот эти вот вопросы... Просто мы здесь все надо, говорим, все согласны, я хоть как-то обосрался.
Слово мудрецам.
Да.
Слушайте, я согласен со многим, что вы сейчас сказали. Конечно. Дело в том, что это жизнь, и ее не отменишь, и она и всегда будет, после гражданской войны всегда будет очередь.
А перед Слава Богу, я ничего там плохого не вижу.
Будет очередь, это тоже. Но надо это учитывать, надо эту человеческую психологию во внутренней вот этой, вот в этой работе надо учитывать человеческую психологию, в том числе и человеческую слабость. Но нельзя рассчитывать только на человеческий героизм с утра до вечера. Надо иметь в виду, что простые, нормальные люди, их надо как-то тоже мотивировать.
Как пьеса Виктора Розова возьмите, по которым поставили «Летят журавли». Есть великий подвиг,
конечно,
и великая любовь.
Конечно.
А есть человек, который уходит просто и броньку берет
себе. И спасибо ему тоже за то, как он. Понимаете, в блокадном Ленинграде я был недавно в музее, где ребятишки делали снаряды. Токарный станок, в токарном станке убрано все лишнее. Там одна болванка, вот передняя бабка, задняя бабка и резец. И вот ты точишь этот снаряд для Катюши, ты точишь, пока не упадешь. И скамеечка стоит, потому что точили дети, подростки, они не доставали до этого, значит. И ты точишь и точишь вот эту вот историю, да? И мы знаем героев великих, да? А мы не знаем, как звали этого мальчика. Но он делал это важное, совершенно нужное, совершенно потрясающее дело. И спасибо ему за это. Поэтому мне кажется, что вот когда мы тут рассуждаем про всякие технологии, про то, как молодежь, как кого привлечь, нам надо это четко понимать. Кого мы, кого и как, и чем мы к этому делу привлечем. Вот смотрите, сейчас отвлечемся, если вы позволите, чуть-чуть от истории с Александром Григорьевичем и выборами президента в Белоруссии. Давайте вернемся к выборам Трампа. Выбрали Трампа в конечном итоге. Обратите внимание, мне кажется, что он учел очень многие ошибки, которые были прежде у него. Его уже раз выбрали, а толку не было. А ему ничего не дали сделать, да? Эти ошибки были учтены. Каким образом? В каком-то смысле это тоже надо, чтобы многие категории, другие, иные, тоже сказали «надо». Ты нам нужен. Кто сказал «надо» Трампу сейчас? Ну, много людей я не знаю, там я, может, кого не знаю. Я знаю только одного, но это...
Снайпер, который промахнулся.
Снайпер, который промахнулся. Хороший, хороший. Да. Маск.
Маск.
За Маском.
Молодежь.
Молодежь. Друга Трампу.
Больше проголосовало молодежи, больше латиноамериканцев, больше чернокожих.
Латиноамериканцев, тех, всех и так далее. Вот что важно. И вот эта вот история в том, что... Что такое политтехнология? Это политтехнология, это привлечение своих сторонников и так далее. Это сбор той команды, той компании. Мне кажется, в Беларуси тоже нечто подобное сейчас происходит.
Да.
И это, может быть, это... Я, может быть, вам тут виднее, да? Может быть, я преувеличиваю. Ну, или
со
может,
стороны виднее тоже.
Да, со стороны тоже иногда бывает виднее. Мне кажется, что в своем роде это происходит. И это очень правильно.
Ну, так получилось так, что мы друг друга там на полусловие оборвали. Но ничего страшного. Это же у нас просто кусочек в известном смысле для того, чтобы привлечь ваше внимание. Если вам понравилось, если вам интересна эта тематика, и люди, которые, как мне кажется, очень заинтересованно про это все рассказывают и спорят, то тогда вы можете взять и 12 декабря послушать, как, значит, на этом ток-шоу на Белросе про «Орешник» рассуждают. Тоже великолепная программа, на мой взгляд, получилась. Ну вот про Александра Григорьевича и про его предвыборные дела, то, что мы сейчас немножечко анонсировали, это 19 декабря. А прям под Новый год, кстати, хорошая тоже, по-моему, программа такая про то, с какими надеждами мы 25-й год будем встречать на телеканале «Белрос». Еще раз хочу сказать. Ну, вот, собственно говоря, осталось-то мне, прежде чем на перерыв мы уйдем, сказать, что у нас еще дата хорошая будет очень скоро, буквально завтра. Мы будем праздновать и будем отмечать, и будем вспоминать 20-летие союзного договора. И именно 20 лет тому назад союзный договор между Россией и Белоруссией был подписан. Ну, а вы пока от нас никуда не уходите. Это, таким образом, мы первую часть радиожурнала закончили. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом радиожурнал. Я его ведущий Владимир Мамонтов. К вам вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и вернулись. Радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, сябры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Только что мы новости послушали, а перед этим я упоминал, что на телеканале «Белрос» вы можете просмотреть программу с нашим участием «Друзей сябров» про «Орешник» в том числе. Ну, пока вы там еще дождетесь программы про «Орешник» на «Белросе». А у нас, у «Друзей сябров», есть своя новость про «Орешник».
Белорусские новины. Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показало, что не надо шутить с Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко. Это не предупредительный выстрел, а просто, скажем так, жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией. Давно было пора понять, что не надо делать некоторые шаги и провоцировать Россию на то, чтобы возникала эскалация конфликта, сказал глава белорусского генштаба.
Вот это ценнейшее мнение, знаете, когда о таких вещах говорят знатоки, эксперты, это все хорошо, иногда журналисты или там общественное звучание подчеркивают, да что это было, да как это и так далее. А вот есть военные, которые говорят вот это, вот так-то и вот так-то. В этой фразе мне особенно нравится вот эта история о том, это не выстрел, а жест доброй воли. Хорошо, хорошо сказано, хорошо сказано. Вот. Но я думаю, что мы и дальше продолжим эту историю о том, чтобы у нас про военные дела говорили реально знающие люди. И для этого у нас приготовлен, вы его хорошо тоже знаете, Виктор Николаевич Литовкин, военный журналист, военный специалист. Мы у него сейчас попробуем разузнать, помимо военных тайн, которых нам знать не положено, все остальное он нам расскажет, что это такое было, насколько это серьезно. Достаточно ли орешника или надо еще как-то лес этот, в общем, деревья из этого леса еще использовать или какие-то иные политические средства? Вот про это мы тоже Виктора Николаевича расспросим. Виктор Николаевич, пожалуйста.
Об этом никто еще не говорил. Скажу я первый раз. Это было первое применение ракетных войск стратегического назначения в боевых действиях.
Ага.
Первое применение, потому что ракетные войска стратегического назначения за все время своего существования никогда не применялись на поле боя, да, в войне.
Да.
Никогда.
Поражали полигоны какие-нибудь, черти где.
Ну, полигоны, да, испытания проходили, да, и так далее. Они были всегда средством сдерживания вероятного противника. А здесь они впервые были применены как оружие нанесения удара по врагу. Это впервые было сделано. И есть уверенность, что это будет продолжаться еще, потому что «Орешник» в неядерном снаряжении, как сказал президент, он поставлен на серийное производство. У нас еще много таких, и мы выбираем следующие цели, по которым будет нанесен удар «Орешником». Ну, а теперь перейдем к тем данным, которые нам известны об «Орешнике». Вот, из слов президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, и слов командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Викторовича Каракаева, генерала-полковника. Значит, «Орешник» — это гиперзвуковая ракета среднего радиуса действия. Что такое средний радиус действия? Это, согласно договору о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия, это расстояние от 1000 километров до 5500 километров. Вот свыше 5500 километров это уже стратегические ракеты. Меньше 1000 километров, от 500 до 1000 километров это ракеты меньшего радиуса действия или малого радиуса действия. До 150 километров ракеты это ракеты тактические. До 300 и 500 километров это оперативно-тактические ракеты. Ну что такое 150 километров? Это ракета точка У. Да, что такое 300 километров? Это «Искандер-Э». До 500 километров это «Искандер-М». Ну, а там от 500 до 1000 таких ракет, я сейчас не вспомню, а вот от 1000 до 5500, это и наши калибры, это и наши кинжалы, это и наши цирконы, ну, вот еще и наш знаменитый орешник, да, вот. Что еще про орешник можно сказать так, чтобы не раскрывать государственную тайну? Ну, во-первых, то, что это твердотопливная ракета. И она мобильная. То есть, судя по тому, что она была запущена с территории Астраханской области, в Астраханской области есть у нас большой ракетный полигон, называется Капустин Яр, 4-го института, научно-исследовательского института Министерства обороны, где проводят испытания всех ракет такого оперативно-тактических, тактических, ну и так далее, исследовательский такой полигон. А там нет шахт, там есть подвижные, мобильные пусковые установки, значит, Орешник был запущен в мобильной пусковой установке, то есть автомобильного шасси, количество осей, я не могу назвать, потому что его еще ни разу не показали фотографии, но я предполагаю, что это где-то около 6 осей было.
Понятно.
Почему? Потому что Тополь имеет 7 осей, Тополь-М имеет 8 осей, и Ярс тоже имеет 8 осей. Поскольку это все стратегические ракеты, более тяжелые, я думаю, что для более легкой ракеты, такой как ракета среднего радиуса действия, достаточно 6 осей. Я даже полагаю, что это военные называют это тележкой такой, такие грузовики, потому что они везут эти
ракеты. Поди белорусская тележка.
Я подозреваю, что эта тележка была сделана на Минском заводе колесных тягачей.
Потому что
этот завод активно участвует в военно-техническом кооперации с вооруженными силами Российской Федерации и с Россией. И подозреваю, что это был вклад Белоруссии как раз в создание орешника.
Хорошо, да.
Это или не так, утверждать не могу.
Посмотрим, жизнь покажет.
Предполагаю, имею на это право.
Виктор Николаевич, вообще, значит, плох тот, конечно, мир. Не нравится он нам с вами, я уверен, и вам, и мне, в котором друг друга убеждать приходится при помощи орешников и так далее. Но что нам делать? Мы тут недавно, первая часть нашей программы, открою вам тоже такой секрет, она посвящена была. Мы обсуждали это с белорусскими экспертами на ток-шоу «Есть вопрос». Я специально в Минск туда, делегация там от нас летала. Ну, мы там были и люди военного плана, ну, а были и гражданские. Конечно, они печалились, что мир дошел до такой точки, и некоторые там даже вздыхали. Мир дошел до такой точки, когда друг друга убеждаем такими средствами, все горит и пылает, ай-яй-яй, что такое. Но здравомыслие все-таки, мне кажется, у нас там возобладало, вот в каком плане. Ну да, это верно, но у нас что, выбор есть? У нас что, нам надо что, сдаться, пойти, лечь, что ли?
Конечно, конечно.
Да, мы все гуманисты, мы все любим, знаете, посидеть и порассуждать и так далее, это все так, но когда выбор есть. Вот этот орешник, он мне, знаете, что он мне говорит? Он мне говорит об этом своими достижениями этими научными, своей температурой этой выдающейся, своими кинетическими свойствами. Он мне говорит: люди добрые, цените вы тот момент, когда вы еще разговариваете без орешника. Цените друг друга, в конце концов. Не доводите дело до такого. Но если уж дело до такого доведено, ну, мне кажется, что Россия тут не должна, значит, выступать такой матерью Терезой, которая будет... Тут ее будут дубасить и, значит...
Да, она будет подставлять щеки.
Она будет щеки подставлять. Так что...
Да,
правильно мы с вами рассуждаем, по-моему. Вот
конечно, я вспоминаю 90-е годы, Владимир Константинович.
Да.
У нас были много, знаете, либеральных редакций, газет и так далее, журналов. И поскольку я всегда писал на военную тему, и мне говорили: ну вот зачем мы укрепляем вооруженные силы, давайте жить мирно.
У нас нет врагов, никто на нас нападать не собирается.
Я говорю, хорошо, не вопрос. Вы мне ответьте, у вас дверь какая стоит в квартире? Он говорит: стальная. Я говорю: зачем?
Зачем?
Кто на вас собирается нападать?
Да нет, конечно. Да,
На этом прекращался вот весь этот рассуждение, что мы мирные люди и так далее. Да, мы мирные люди. Но орешник должен стоять на запасном пути.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое. Да. И до новых встреч. Всего самого наилучшего. Вот, уважаемые радиослушатели, мы сейчас перейдем от военных тем к к темам политическим, я бы сказал, как это принято теперь говорить, темам экзистенциальным. И, в частности, мне захотелось, чтобы вы услышали мнение Алексея Дзермонта, философа, журналиста, большого специалиста теперь и по скифам, и по Евразии, и по союзному государству. Такой очень интересный, широко мыслящий белорусский журналист и философ. Он выступил вот на такую интересную тему. Идет такая дискуссия, она даже в политическую сферу вот сейчас проникает, о том, один ли мы народ с белорусами и с украинцами, или все-таки можно подумать и над тем, что мы просто ветви этого разного народа и так далее. Я сейчас не хочу никакие точки по этому поводу расставлять, и я знаю, что есть люди с твердым мнением на этот счет, и я уважаю это мнение, но хочу, чтобы вы послушали и точку зрения Алексея Дзермонта. Мы знакомы много лет, это такой интересный на нашей этой сфере политологии и философии и понимание нашей совместной дальнейшей жизни, я имею в виду российско-белорусской, такой персонаж. И вот он счел возможным и необходимым кое-что для нас тут сказать. Поэтому Алексею сейчас слово.
Наблюдаю в союзной братской России некоторые дискуссии, которые вроде бы касаются внутренней повестки, но имеют отношение и к Беларуси. Например, продвигается инициатива принятия закона о триединстве русского народа, в котором может быть введена ответственность за отрицание этого самого триединства. Триединство русского народа – это одна из научных теорий, а также идеологема. А мне, например, она близка в понимании евразийца Льва Гумилева о русском или восточнославянском суперэтносе и трех субэтносах – великорусском, белорусском и украинском. Можно вспомнить и формулировку сталинского историка Николая Державина. Хозяйственное, экономическое и культурно-историческое развитие русского народа сначала в обстановке феодальной раздробленности, а затем в обстановке ликвидации феодализма и подъема капитализма привело постепенно к сложению в недрах русского народа трех новых этнографических и культурно-исторических областных образований – великороссов, украинцев, малорусов и белорусов, трех братских народов, образующих в составе Великого Союза Советских Социалистических Республик, каждый в отдельности особую нацию, и все вместе в своем единстве русский народ как мощное племенное целое. Но есть также и формулировка белорусского поэта Максима Богдановича о трех народах русского корня. Русских народов три, все они одного корня, но долгое время жили порознь, и так произошли из них три разных русских народа. У каждого свое название, своя речь, свои обычаи, свои песни, своя одежда. Один русский народ живет под Москвой и далее, называется он великорусский. Второй живет под Киевом и называется украинский. Мы, третий народ русского корня, зовемся белорусами, и страна наша называется Беларусь. То есть существуют весьма тонкие и важные нюансы, которые указывают на то, что русский суперэтнос скорее нужно воспринимать единым, но не слиянным, как Святую Троицу. А вот это уже вряд ли можно заключить в прокрустово ложа, обязательного к исполнению закона. Скажем, есть те, кто настаивает на том, что великорусы, белорусы и украинцы – это хоть и близкие, но разные народы. Это тоже идеологема и научная теория. Нужно ли за отрицание одной в пользу другой вводить административную и уголовную ответственность? Конечно, это внутреннее дело России, но оно напрямую касается белорусов и Беларуси. Будут ли наши граждане преследоваться за отрицание определенной идеологемы и теории просто потому, что им может быть ближе формулировка Богдановича. Поэтому здесь мы должны иметь в виду защиту их прав и хорошо подумать, нужно ли именно таким образом защищать триединство. Кстати, а почему бы не вести ответственность за очернение и ревизионизм в отношении советского периода истории и марксизма-ленинизма? Тоже ведь теория и идеология. Также звучат заявления о том, что Союз России и Беларуси – это закрытая к расширению организация, которой больше никто не может присоединиться, потому что она отражает уникальное отношение двух стран и народов и никаких новых членов не предполагает. Позвольте, а кто это так решил, особенно за белорусскую сторону? Наш президент неоднократно заявлял, что союзное государство открыто к участию других стран. Да, пока к этому не все готовы, но сходу исключать этого нельзя. Тем более, что в свое время звучали и до сих пор звучат инициативы присоединения к союзному государству Молдовы, Кыргызстана, Армении, Абхазии и Южной Осетии. Нельзя исключать радикального переформатирования в союзном ключе и украинского государства, точнее, того, что от него останется. И в Грузии, например, происходят очень интересные процессы. В каком-то случае пока технически не готовы сами претенденты. В каком-то вопрос недостаточно проработан в Москве и Минске. Но заявлять о тотальной закрытости союзного государства – это решать за белорусов, да и за многих россиян тоже. В общем, нужно внимательно следить за дискуссиями, чтобы никто ничего не решал за нас, тем более, когда это напрямую нас касается.
Белорусские новины. Премьера оперы «Евгений Онегин» прошла в Большом театре в Минске 30 ноября. Новая сценическая версия оперы подготовлена в год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Эта постановка стала восьмым воплощением оперы Чайковского на сцене Большого театра Беларуси. Время вносит свои коррективы. Конечно, нам хотелось не просто встряхнуть старый занавес и сдуть с него пыль, а увидеть живой, настоящий мир человеческих страстей и эмоций, которые абсолютно близки всем нам, сказала генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.
Эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик. Она журналист, больше того, она секретарь Союза журналистов Беларуси, Белорусского союза журналистов. Вот она, как хороший, настоящий журналист, она разбирается во многих отраслях, хошь в музыке, хошь в сельском хозяйстве. Она у нас, между прочим, ведущая нашей кулинарной рубрики, об этом чуть позже, да? Но пока давайте с Евгения Онегина начинать. Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова, она вот только что это прозвучало, она хорошую фразу сказала. Не только встряхнуть старый занавес и сдуть пыль, но увидеть живой настоящий мир человеческих эмоций. Хорошо, я всегда очень люблю, когда живые человеческие эмоции пробиваются все-таки на оперную сцену, там такие все-таки много условностей, много какого-то привычного и не очень живого иногда мира. А как этот Евгений Онегин?
Ну, я хочу сказать, прежде всего, о своих личных впечатлениях. Да, мне понравилось, что вот эту пушкинскую историю на нашей сцене воплотили с огромным размахом. А-а-а. Это шикарные декорации, костюмы. А-а-а. Ну, видно, что не пожалели средств. На сцене наша заслуженная артистка Волкова, Елена Золова, любимцы публики Владимир Громов, Юрий Городецкий. И, конечно, даже вот слушать и просто смотреть на этого зрителя было очень приятно. Хорошо. Режиссер-постановщик спектакля Анна Моторная. И мне понравилось, как на встрече с журналистами она сказала о том, что это история о том, что нужно сделать человеку для того, чтобы счастлив был другой. Вот такое ее, собственно, прочтение, главная мысль Евгения Онегина. Она признала, что шла к этой опере где-то более 25 лет и считала, что это настолько гениальное сочинение. Но когда сошлись два гения, Чайковский и Пушкин, что сомневалась долгое время в том, что она может великолепно воплотить его на сцене. И вот очень хорошо, что получилось, с одной стороны, да, как мы привыкли со школьной поры знать, что Евгений Онегин – это история, энциклопедия русской жизни, но с другой стороны, это, как вы правильно заметили, это история о человеке вне времени. Да, это и рассказ, и размышления о нас сегодняшних, что для нас чувство, что для нас представление о чести, о достоинстве. И поэтому эта история очень интересна для современного зрителя, слушателя.
Вот, вы знаете, так получилось, я смотрел кусочки из этого интервью по телевидению, где в том числе и упомянутая вами Анна Моторная, она как раз так говорила, она так нежно об этом говорила, она совершенно была лишена вот этого привычного режиссерского какого-то такого вот, иногда профессиональная деформация такая есть у режиссера. Они берут и вот так вот легко достаточно рассуждают о том, как они сейчас возьмут Пушкина с Чайковским, да и, значит, сделают что-то такое эдакое. Она так очень с большим пиететом и очень так человечная. Вы прям вот точно передали, даже интонационно, как она это говорила, прям, ну, замечательно, молодец. Потому что так устаешь от этого. Если ты ходишь в театры и слушаешь оперы какие-то современные или иные, или классические, страшно устаешь от вот этого бесконечного самовыражения, которое кто бы ни пришел, хочет, умеет, не умеет, самовыражается со страшной силой. Вот этого я не заметил, слушая режиссера, да? А вы сейчас взяли и вот так вот это подтвердили. Ну ладно, хорошо, ладно, опера оперой. Там пока мы с вами думали, как мы про оперу с вами расскажем слушателям, друзей Сибров. А тут у вас еще культурные события, ничего себе. У вас министр культуры сменился, причем с формулировкой. Александр Григорьевич, конечно, умеет вдохновить человека, когда назначает на новую должность. Он, сурово глядя на этого артиста, значит...
Руслана Чернецкого, да?
Да, Чернецкого. Он сурово сказал, я чуть-чуть перепутаю, может быть, извинюсь сразу заранее, но смысл такой. Ты или умри, или порядок наведи. Что выберет Чернецкий? Как он будет себя вести в этой ситуации? Он хороший артист, по-моему, там театр осиротеет теперь, если он будет порядок наводить в культуре в целом.
Да, ну, понимаете, у нас до этого был министр культуры Анатолий Маркевич. Он выходит, скажем так, если грубо, из чиновничьей среды. Сферы, он возглавлял долгое время Новогрудский райисполком. Ага. И президент на этой же встрече сказал о том, что сейчас он хотел бы видеть, все-таки он попробовал видеть как бы хозяйственника, сейчас он хотел бы видеть выходца из творческой среды. Вот Руслан Чернецкий для нашей творческой братьи это абсолютно на все 100% свой человек. Ага. Это лицо узнаваемое. Давайте скажем честно, многих мы можем вспомнить министров культуры. Ну, вспомни, может быть, там Екатерину Фурцеву, бытность, Советского Союза, Губенко. Да. Когда люди узнаваемы, когда у людей уже есть какой-то творческий багаж, творческий портфель, ну, тогда, конечно, их и принимают немножечко по-другому и связывают большие надежды с тем, что может что-то произойти.
Ну, что, успехов ему пожелаем всяческих. А сами мы с вами, вот никто нас все равно, мы тут сейчас про высокое, про министров, про то, про сё, про Чайковского, а главной-то задачей никто с нас не снимал, сейчас рубрика-то все равно прозвучит, худкая лыжка. И Елена Николаевна ведет у нас и эту рубрику тоже.
Худкая лыжка.
Я предлагаю сегодня сделать такую быструю, причем праздничную закуску, потому что вот уже буквально, можно сказать, на дворе Новый год.
Да.
Речь идет о мухоморчиках. Вы, наверное, помните такие большие из обычных куриных яиц мухоморчики,
да,
наверху
вы.
Такие шляпки из помидоров. И вот нечто похожее мы будем делать сегодня, только яйца у нас будут перепелиные, а помидоры черри. То есть такие маленькие, на два укуса, мини-бутербродики.
Для лилипутиков.
Ну, это по-современному.
По-современному, так. А что для этого нужно? Отварить два яйца и разрезать помидор, и вот вам два мухомора?
Нет, ну, поскольку я сказала, что на два укуса, то яиц надо нам не два, а 20 где-то штук. Соответственно, черри тоже 20 штук, сыр, ну, любой. Ну, грамм 50, твердый, конечно. Майонез, чеснок, ну, буквально там по вкусу один какой-то зубчик.
Вот оно что в мухоморе, да.
И зелень, петрушка, листья салата или другая. Это уже для украшения. Значит, отвариваем перепелиные яйца вкрутую. Ну, знаем, сколько это, минут 5 после закипания, и готовы. Дальше помидоры промываем, сушим и срезаем верхушку. Дальше берем чайную ложечку и очень аккуратно удаляем мякоть. Кладем в стороночку и готовим начинку. Натерли сыр на мелкой терке, очищаем чеснок, ну и дальше кто-то на терке, а кто-то может выдавить через пресс, как я это делаю, и добавляет чеснок к сыру и майонез. Получается у нас начинка. Дальше возвращаемся к нашим половинкам помидоров и начиняем их вот этой вот получившейся у нас сырной начинкой. Дальше приступаем к работе вот с яйцами. Каждое яйцо с тупой стороны немножечко подрезаем, чтобы у нас потом наши красивые грибочки не упали. Как обрезали интересно. И устанавливаем их вот на этот вот спил-срез. Пока на отдельной тарелочке мы на яйца выкладываем фаршированные помидоры, ну, понятно как, переворачиваем начинкой вниз и слегка-слегка прижимаем.
Прелесть.
А дальше уже, собственно, да, тарелку украшаем любой зеленью, на выбор, что у нас есть под рукой. Красиво, конечно, и петрушка смотрится, очень так изящно. Немножко будет более грубо, если листья салата, но вполне тоже годится для замены. Нормально. Но мне нравится петрушка больше, потому что все-таки у нас мухоморщики такие маленькие, изящные.
Подождите.
Поэтому более эстетично будет, если мы будем укладывать их на петрушку.
А эти белые точечки из чего вы
делаете? Вот когда мы уже выложили, чтобы их не сдвигать с места, чтобы точечки были такие аккуратно, мы начинаем уже, когда они выложены на тарелку аккуратно, украшать вот белые точки и рисуем на шляпках майонезом. Опять-таки, как это сделать? Берется ушная палочка и аккуратненько вот рисуются такие точечки многочисленные на шляпках.
Ну можно поставить.
И получается очень красивое блюдо, оно смотрится ярко, так красно, зеленое и белые эти точки, украшает любой стол и очень удобно взял и закусил.
Прекрасно. Ну что, Елена Николаевна, смачно есть и получается тогда.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита. Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, ну вот, в общем-то, на этом мы будем прощаться. Радиожурнал «Друзья Сибры» еще в этом году разок да выйдет. С Новым годом я еще успею вас поздравить. А пока, что, здоровья вам, успехов, счастья и мира.